Сегодня у нас 23 января 2012 года. У нас сегодня с вами занятие после каникул, после перерыва. И мы с вами продолжим тему, которую начали, «Слово о смерти» Игнатия Брянчанинова. Ну и, естественно, мы здесь, в этих занятиях, еще и включили других святых отцов, в частности, вот Авву Евагрия. В двух словах напомню, на чем мы остановились на последнем занятии, и мы продолжим. Мы с вами говорили о том, что говорит Авва Евагрий о трех основных помыслах. Авва Евагрий учит: из бесов, противостоящих духовному деланию, первыми выступают те, которым верены аппетиты чревоугодия. Так, первые на нас аппетиты чревоугодия, то есть бесы. А также те, которые побуждают нас к исканию славы, славы человеческой. То есть, чтобы нас подхваливали, чтобы о нас говорили. Иногда даже пусть плохое говорят, но чтобы говорили. Были случаи, когда в прессе печатали про человека очень плохое, а он этим гордился, про меня напечатали в газете. Да? Ну вот, известная личность, уже все знают, потому что про него сказали. Все другие бесы следуют за этими, воспринимая от предшественников души, уязвленных ими. Ибо нельзя попасть в руки духа блуда тому, кто перед этим не впал в страсть чревоугодия. Итак, чревоугодие, дальше за ним, как правило, идет бес блуда. То есть невозможно человеку заниматься чревоугодием, и чтобы бес блуда к нему не подошел. Нельзя возмутиться гневом тому, кто не сдержался за явство, кто не срождается за них, или за деньги, или за славу человеческую. То есть, видим, гнев, он не сам по себе возникает. Для чего мы с вами разбираем все эти понятия? Потому что многие приходят и каются: каюсь, батюшка, гневалась, каюсь, батюшка, гневался. И никак каждый раз повторяет, и никак не могут справиться с этим грехом, только по одной причине, что не видят корня у этого гнева. Вот если выдернуть корень, то не будет плода. Если выдернуть чревоугодие, значит, что не будет? Не будет гнева. Если выдернуть корень сребролюбия, то есть любви к деньгам, не будет гнева. Если славу человеческую исторгнуть из сердца, не будет гнева. То есть видим корни, какие побуждают нас возбуждаться вот этим дурным чувством, которое отравляет жизнь нам самим и окружающим, тем, с кем мы встречаемся. Нельзя избежать беса печали тому, кто всего этого лишился и не может стяжать. То есть вот если человек лишился славы, денег, каких-то приятных кушаний и снова не может их стяжать, то есть снова заработать деньги большие, еду там и прочее, то есть который стремится к этому, но не может по разным причинам. Работы вдруг не стало, здоровья не стало, не может заработать. Да? Такой непременно человек будет постоянно пребывать в печали. Вот тогда печаль ему будет отравлять жизнь. Нельзя избежать гордости этого первого порождения дьявола тому, кто не исторг из себя корень всех зол, сребролюбие. Видим, корень всех зол – сребролюбие. Поскольку, согласно мудрому Соломону, нищета мужа смиряют. Почему люди стремятся к вот этому стяжанию денег? Во-первых, видим, что такие люди считают, что все можно купить за деньги. Вот у кого были большие деньги, он непременно проходил через это состояние, когда он ногой открывает любую дверь, зная, что ему все открыто, что все, мы все купим. У нас еще, говорит, у нас все прихвачено. Они прихватили, термин такой существовал, да? Значит, вот дает возможность приобретать, опять-таки, для тщеславия богатые одежды, и человек даже меняется. Вот как только он, особенно дамский пол, как только они считают, что они оделись очень красиво и дорого, у них даже походка меняется. Они даже уже по-другому на людей смотрят. Они считают, что люди на них по-другому смотрят и по-другому с ними разговаривают. То есть все меняется абсолютно. Забывая, что как там принимает по одежде и отпускает по уму. Есть такая народная пословица. Да? Даже если приняли какую-то расфуфыренную женщину и пообщались немного, увидели, что там пустышка полная, что человек, что не может она ничем не помочь, скажем, ни советом, ни делом и так далее, и не знает то дело, которым занимается, как положено, то, конечно, пустое это все. Все одеяния, весь внешний вид, холеная кожа, как издеваются над собой, налепливают на всю ночь, себе чего только не лепят. Огурцы свежие, значит, и дальше хлеб какой-то замешивают, замачивают, на лицо кладут. Маска называется. И там кожу всю стягивает. Это же ночью надо вставать где-то, смывать все это, потом мазать каким-то кремом. И ж какое издевательство. Вот. И ради чего? Понятно. Ради того беса, который научает, что так хорошо, так красиво. А для этого нужны деньги вообще, чтобы вкусно есть, чтобы хорошо, как считают, одеваться. По-нашему, хорошо одеваться – это скромно и целомудренно. Вот целомудренно одеваться – это хорошо. А когда одеваются так, что все достоинства на выкате, простите, это нехорошо. Это вульгарно, это развратно. А сейчас посмотрите, какие кофточки у женщин. Вот как только чуть потеплее станет, так и все. Какие юбки и так далее. И брюки эти резиновые, которые, что они есть, что их нету. И так далее. Ну, мужчины тоже не лучше. Да? Тоже гордости выше крыши у каждого. То же самое и одеждой пытаются выделиться среди других некоторые и прочее. Ну вот у женщин, конечно, слабость в этом плане больше. Мужчины маски не делают. Не додумались. Они считают, что они так красивы, их должны любить. И сказать кратко, нельзя человеку попасть в руки какому-либо бесу, если он прежде не уязвлен предстоятелями бесов. Итак, невозможно человеку попасть в руки беса, если он прежде чем-то не уязвился одним из пороков. Но если уязвился, значит бесы будут нападать. При этом три помысла. Дьявол некогда предложил Спасителю. Помним, что 40 дней постился Господь, и тогда к нему приступил сатана и стал его искушать. Три помысла. Почему мы с вами постоянно возвращаемся к помыслам? Потому что если человек не видит, что главная война идет в разуме, в уме, самая главная война. Либо бес нас там побеждает, и мы уже все исполняем под его руководством. Либо мы побеждаем эти помыслы бесовские, и тогда устремляемся к исполнению заповедей Божьей. То есть вот там самое главное. А то некоторые ищут причину где угодно. В соседях, в начальнике. Вот сглазили меня, порчу навели. То есть оглядываются кругом. Кто же виноват, что я так плохо поступаю? А заглянуть в свой разум и посмотреть, что там находится. К сожалению, мы с вами редко туда заглядываем. Так редко заглядываем в разум. Да? Поэтому очень редко можно услышать «прости, я сказал непотребное», «прости, я ошибся», «прости» и так далее. «Прости, не тот помысел принял». Первый помысел, когда просил камни сделать хлебами. Помним, что он не сказал: «Ты проголодался, вот камень превратил в хлеб». Нет. Он сказал: «Вот эти камни превратил в хлеба». То есть на что он толкал? На излишество. Вот сатана нас постоянно толкает на излишество. Есть три кофточки, но вот это зелененькое надо купить, четвертую. И так далее. Сварила борща, ну, чтобы так побольше, а потом в унитаз сливает, потому что он прокис. И так далее. Вот на излишество нас постоянно сатана толкает. Дальше. Второй. Когда обещал отдать ему весь мир, если Господь, пав, поклонится ему. Мы помним, да, что Господу одному поклоняйся. А сатана постоянно принуждает к тому, что люди начинают кланяться кому хочешь, кроме Бога. Третий, когда говорил, что если Христос послушается Его, прославится и ничего не потерпит, бросивший вниз с крыла храма. То есть он на гордыню искушал, что прыгни, сказано, что ангел тебя подхватит и не разобьешься. Так вот, тщеславие постоянно и нас искушает. Но Господь наш, явив себя выше этих искушений, повелел дьяволу отойти прочь, научая этим также нас, что нельзя отразить дьявола, если не презреть эти три помысла. Излишество, видим? Дальше. Поклониться кому чему угодно, кроме Бога. И одно из вот этих поклонений – это наш с вами «Я обожаю конфеты», «Я обожаю театр», «Я обожаю ой, как этого человека». Да? Значит, то есть уже Бог, я его делаю Богом, обожаю. «Ой, какой обворожительный человек». Значит, что он делает? Он колдун, оказывается, ворожит. Да? Или еще, ой, какой обаятельный мужчина. Да? А помним, что обаятели – это вызывающие духов мертвых. То есть это колдуны. И какую сразу клевету возводим на человека? Какой обаятельный. То есть, смотри, какой колдун хороший. И так далее. То есть, вот сатана нас через слово постоянно толкает на то, чтобы мы или оскорбили человека под видом доброго, да, или мы творили из него кумир, из чего хочешь. А в Анистории великий однажды прохаживался по пустыне с одним братом. Увидев дракона, они побежали. Брат спросил его: «И ты, отец, боишься?» Старец отвечал ему: «Нет, сын, я не боюсь, но польза требовала, чтобы я бежал. Иначе мне не убежать бы от духа тщеславия». Вот все от страха побежали, и он побежал, хотя не боялся. А если бы он остался, а там дух тщеславия бы ему сказал: «Видишь, все побежали, а ты нет, ты храбрый». Сколько раз на этом нас дьявол ловит, когда мы не такие, как вон те. Да? Слава тебе, Господи, что не такой, как этот мытарь. И пощусь, десятину отдаю и так далее. То есть, слава Богу, что я не такой, как этот. Как только мы о ком-то начинаем рассказывать с сарказмом, ну, сарказм – это, ну, как бы насмешкой какой-то, с каким-то таким вот неуважением о ком-то, что он кто-то что-то сделал или как-то сказал – таким образом мы с вами впадаем в состояние вот того фарисея. Мы же с вами так не говорим, мы же так не делаем. Даже еще когда рассказываем, то еще и голос делаем такой противный. Вот, а она мне сказала, да, а я ей ответила, ну, я ответила, а она, и все, да. То есть все, фарисейство, да, и уничижение человека, и насмешка, и издевательство там, ну, полный набор бесовский, да. Можно хладнокровно, если это требует необходимость, передать слова, которые сказали, а можно вот даже еще и чувством подчеркнуть. Все бесовские помыслы вносят в душу представление чувственных вещей, запечатленных ими ум, выращивает образы этих вещей в самом себе. Итак, видим, помысел бесовский вносит какое-то представление, а уже ум дальше его выращивает, развивает этот образ. Следовательно, исходя из представляемой вещи, можно узнать приближающегося к нам беса. Например, если мысленно передо мною предстает лицо обидевшего и унизившего меня, то этим изобличается приближение помысла памятозлобия, злопамятства. Вот если возникло лицо человека, который меня обидел или оскорбил, вдруг он появляется, ну, помысел о нем, как только вспомнили человека, обязательно обнаружится злопамятство. Значит, без злопамятства уже подступает. Значит, как мы боремся? Говорим: «Господи, прости меня, мое злопамятство. А этот человек хороший. Не накажи его из-за меня грешного. А мне все справедливо». Все, бес отскочил. То есть мы, как, еще раз, первая задача – обнаружить врага. Вторая – отбить. Либо человек обнаруживать не умеет, и тогда враг начинает внутри действовать. Либо не знает, как отбить. Уже обнаружил, да, враг внутри действует, а как отбить – не знает. Вот, поэтому еще раз, вот то, что мы с вами проходим, надо проговаривать про себя. Если человек научается обнаружить, то он заранее на подходах отбивает его. А если нет, попробуй, когда он ворвался в крепость внутри и начинает хозяйничать, вот попробуй там его уже победить. Если всплывает воспоминание о богатстве или славе, то ясно, что мучитель наш узнается по вещи, вызывающей эти воспоминания. Итак, о богатстве, о славе, добавим о молодости. Вот молодая была, эх, танцевала, как все смотрели. Значит, понятно, как только воспоминания, так обязательно там будет враг присутствовать. О славе, о богатстве, денег было много. Жили мы, говорит, хорошо. Советская власть была. У меня, говорит, папа работал завскладом, а поэтому жили мы хорошо. Я реально рассказываю случай. Спрашиваю, простите, а вы ссорились? Семья большая была, но жили хорошо. Ссорились? Так постоянно, говорит, ссорились. Так чего же вы хорошо жили? Чего же хорошего? Что ели вкусно и одевались богато, а грызлись постоянно, как чего же хорошо? Плохо жили. Но у человека было понятие, что хорошо жить – это много вкусно есть, хорошо одеваться, и тебя все уважают за это, за то, что у тебя много денег. И можешь еще что-то достать, от тебя можно пожиться. Ну, за вкладом, понятно, можно оттуда что-то дефицитное достать было. Так вот, смысл какой? Вот уже нету богатства, уже нету славы, уже нету молодости. Но что делает бес? Он спекулирует воспоминанием об этом, еще и с сожалением. Вот было, да, сейчас уже нет. Все, уже никто не смотрит, уже и денег нету, фигура не та, располнела. Вот, уже не знаешь, как юбку какую шить. Так вот, смысл какой? Помним, да, есть там вот воспоминания и сожаления, которая бесовски возбуждает в нас вот эти худые чувства. И еще есть, значит, сожаление о несоделанном грехе. Помним, да? Вот жаль, мог бы сделать, не сделал. А поезд уже ушел. Вот сожаление о несоделанном грехе, кто не кается, но постоянно будет его преследовать. Практически нет человека, который бы не испытывал вот это вот сожаление о несоделанном грехе. Почему? Да потому что просто нет такого человека, на которого бес не обрушивал бы весь свой арсенал. На каждого из людей у них отработана уже вся методика действия, какой бес за каким действует, подходит, с какими предложениями к нам. Да? Вот поэтому нет человека, который бы не подвергался. И вот то, что святые отцы учат, касается каждого из нас. Горе тому, кто не видит себя вот в этом худом положении. Если видит, значит, будет исправлять. Нет, значит, погибель нам. Вот и в отношении других помыслов также можно сказать, что ты можешь обнаружить этого, того беса, который предстоит и внушает тот или иной помысел. Я не говорю, что все воспоминания о таковых вещах случаются от бесов, поскольку и самому уму, приводимому в движение человеком, присуще воображать нечто о существующих вещах. Видим, как говорит Ава Евагрий, что не всегда вот эти худые помыслы, тщеславие, там, гордости и прочего, злопамятство, не всегда от беса. Нам с вами тоже свойственно, чтобы они у нас возникали. Нет, от бесов происходят только те воспоминания, которые увлекают яростное или желательное начало души, заставляя их двигаться вопреки своей природе. То есть, вот те от бесов помыслы, которые и воспоминания, которые яростное и желательное начало души в человеке возбуждает. Это от бесов. Это еще почему полезно помнить, что не все от бесов? Чтобы нам, опять-таки, не искать крайнего и не сваливать все на беса. Ой, бес попутал. Да, вот тут и сделал, и там это, ну все, я ни при чем, бес же попутал все-таки. Но вину взял, разделил на двоих, да, его тоже туда, значит, подельником к себе. Вот по этому поводу помню эту притчу с яйцом, да, когда в пост игумен обходил келье и видит, что монах стоит и на свечке поворачивает яйцо, то есть его поджаривает сырое яйцо на свечке. И игумен зашел, говорит, ты что делаешь? Позже. Он говорит, ой, батюшка, прости, бес попутал. Старец был прозорливый, видит, бес там в углу сидит и говорит, да врет он все. Я сам учился, как это на свечке можно яйцо поджарить. Да? Ну, вот. То есть иногда мы сваливаем то, на что он даже и не претендовал, бес. И таких случаев в житии святых очень много, когда обвиняли беса, а бес тут же признавался, говорит, это не я, что вы. Я тут смотрю, только учусь, как там. Итак, помыслы. Ангельские, человеческие и бесовские. То есть, вот у нас с вами помыслы есть. Ангельские, человеческие и бесовские. То есть, нам ангел может помысл послать, Господь присылает, да? Наши собственные, то, что мы переживем, и те, которые бесы нам внушают. Три рода помыслов. Путем долгого наблюдения мы признали различия между помыслами ангельскими, человеческими и бесовскими. Вот что пишут святые отцы. А именно, мы познали, что ангельские помыслы прежде всего усердно взыскуют естество вещей и отыскивают их духовные смыслы. Итак, вот если помысел у нас с вами о каких-то вещах возникает, и мы в этих помыслах ищем духовный смысл вещей. Например, они взыскуют, ради чего создано золото. Ну вот пришел помысел о золоте. И вот мысль, а для чего оно? Почему оно рассеяно в виде песка? Ну, просеивают там его, отмывают на рудниках. Где-то в недрах земли. Отыскиваем мы здесь с большим усилием и трудом. Ну вот мало, ведь Господь мог сделать, чтобы да, весь земной шар мог быть золотым. Вот задает человек вопрос, начинает размышлять. То есть он уже о чем думает? О промысле Божьем. Вот золото пришло на ум? Он думает, да, вот интересно, как Господь для чего создал, сколько его там, почему мало. Почему найденное оно промывается водой и придается огню, а потом уже попадает в руки мастеров, делающий из него для скинии светильник, кадильницу, возливальники и чашу. То есть читает Ветхий Завет и смотрит, для чего впервые золото пошло на пользу. Помним, Господь сказал собрать все золото. Все дамы снесли все золото, которое у них было, серьги, кольца, все на свете, сдали в одно место, и из этого золота были сделаны украшения для скинии. Да? И ювелиров-то он обучил для чего? Для того, чтобы могли сделать вот эти украшения для скинии, то есть для храма Божьего переносного. Итак, вот если человек размышляет о том, а на самом деле, почему его промывают водой, почему огнем обжигают? Ясно, чтобы шлак отошел. Вот подумал, да, действительно, и вот здесь мы с вами на земле постоянно попадаем то в один огонь, то в другой, из огня в пекло. Почему Господь попускает нам то одна беда, то другая? Понятно, шлак от нас отделяется, и потом взыскуется золото. Потом мы можем попасть в руки ангелов, чтобы быть подняты в Царство Небесное. Вот, видим, это помыслы от ангелов. Бесовский же помысел не ведает и не знает этого. Он только лишь бесстыдно внушает желание обладать чувственным золотом, предсказывая, что подобное обладание принесет роскошь и земную славу. Вот увидела у одной красивые сережки, вот думает, мне бы, да? Сейчас бы золото, я бы сейчас сделала, и все бы на меня смотрели с завистью, все бы завидели. Вот. Поэтому, когда появлялись время от времени какие-то модные сережки, люди все выкладывали, но чтобы они были. Появились эти кольца, да, в ушах, все кольца. Сейчас эти брошки в губах, в носу, в глазах, где только не втыкают их. Да, вот. И считаю, что это правильное применение золота. Да, что-нибудь себе проткнуть и прицепить. Ну, или на шею повесить, чтобы все видели. Ну вот, понятно, он уже не рассуждает, где впервые золото, где оно подобает ему быть, значит, как оно добывалось и вообще для чего оно, уже не рассуждает. Одна мысль, значит, достать это золото, употребить его так, чтобы можно было за счет него пожиться. Или, знаете, вот было много золота, вот приходил бы домой и считал каждый раз. И считал эти... Ведь есть такие люди, которые им доставляют удовольствие пересчитывать деньги, сколько у них там есть. Знаешь же, сколько все равно пересчитает. Да? Ну вот, вот тоже опять-таки. А человеческий помысел ни стяжания золота не ищет и не исследует символом, чего является оно, но только вносит в мысль простой образ золота вне всякой связи со страстью корыстолюбия. Итак, человеческий помысел, он золото, и ничего не следует. Ну, золото, золото, железяка, да, блестит. Все, железка, которая не... Ну, вот уже начнем рассуждать, что она не тускнеет, не ржавеет. Это уже пошел ангельский помысел, правильно, да? Потому что мы о сущности золота уже начинаем рассуждать. Видим, что человеческий помысел, он нейтральный. Он ни к корыстолюбию не толкает, не изучает ни состав, ни появление и прочее. То же самое рассуждение можно распространить и на другие вещи, тайнозрительно упражняя ум свой соответственно этому правилу. Итак, вот о любой вещи, как только мы думаем, ну, будь то о человеке, будь то о вещи, значит, если мы вот, ну, пришел на ум человек, ну, вот, сосед или соседка, или знакомая по храму. И сразу мысль, ой, как замечательно, смотри, значит, она подвязалась сейчас, в двадцатке уже читает кафизму, да, значит, а эта, смотри, уже взяла и всю псалтырь разобрала в переводе на русский со славянского, руководствуясь Библией. Надо же, как Господь ей подсказал, теперь каждое слово там знает в псалтыре, о чем она говорит, уже бездумно не читает. Значит, откуда помысел? Понятно, ангельский, находит в человеке добрые качества и смотрит, как бы мне их тоже приобрести, при этом не испытывая зависти, а радость испытывает за того человека. Значит, если пришел помысел, где смотри, опять смотри, стояла и зевала по сторонам, вместо того, чтобы молиться на службе, да, понятно, от кого помысел. А если просто, ну, вспомнила, ну, есть такой человек, есть, все, ни образа. Ну, есть человек, вот да, все. Но никаких помыслов не исследуя, значит, это просто чисто человеческий помысел. Итак, научимся разбирать вот это оружие бесовское. Значит, научимся определять его на подходах. Значит, научимся отбивать. У нас с вами вот это самая главная задача, если мы хотим спастись. Война с помыслами. Тогда не будет, они не опускаются в сердце, не возникают чувства худые. И дальше чувства не толкают на действия, на худые. Теперь вот что пишут о бесе нечувствительности. Есть такой. Стоит ли что-нибудь говорить о бесе, делающем душу нечувствительной? Что касается меня, говорит Евагрий, то я боюсь даже писать о нем. То есть писать о том, как душа во время прихода его удаляется от мирного своего состояния, совлекает в себя страх Божий и благоговение. Грех не считает грехом, а беззаконие – беззаконием. Вспоминает о наказании и вечном суде только как о пустом слове. Большинство подавляющее людей живут вот в этом нечувствии. Грех грехом не считают. Ну, подумаешь, говорит, сейчас все так живут. И что, вообще уже, что ли? Да? Грех грехом не считает. Начиная с одежды, видим сейчас, женский пол подавляюще ходит в мужской одежде. За грех не считают абсолютно. Да? А нарушает пост даже те, кто ходит в храм. За грех не считают. Ну, оправдание находится. Да? А я уж не говорю, безбожники не постятся. За грех не считают. Итак, а беззаконие беззаконием, еще раз, страшный суд не пугает. Сказка. Где-то там, когда-то и не для нас, и не про нас. Будем жить пока здесь, как живем. Бьешь себя в грудь, когда она движется ко греху, но она ничего не чувствует. Вот себя бьешь в грудь, говорит, ну не делай этого, не делай. она, не, она как делала, так и делает. Как осуждали, так и осуждаем. Как пустословили, так и пустословим. Говоришь от Писания, она целиком, окаменев, ничего не слышит. То же самое на службе. Постояли, где были, где угодно. На кухне, на работе, во вчерашнем дне, в завтрашнем дне. Где угодно побыли. Да? Из-за чего? Из-за нечувственности. Не слышишь. Не молит, ничего не слышит человек. Представляешь ей поношение от людей, а она ни во что оставит срам перед братьями. Ну, подумаешь. И страшно. Вообще, такая душа ничего не воспринимает, подобно свинье, которая, закрыв глаза, ломает ограду свою. Вот нам с вами, видящим повадки свиньи, только в виде отбивной на сковородке, вот положила, она как, уже знаем, как она шкварчать будет, да, брызгать может начать, да, вот, к сожалению. Вот нам трудно себе представить, когда приводят примеры со свиньей, скажем, как она, закрыв глаза, ломает ограду. Вот я в жизни ни разу не видел, как свиньи ломают ограду. Оказывается, ломают. Да? Ну, надо ей вырваться по какой-то причине, разгоняется и в ограду все лбом. Вот эта душа, закрыв глаза, идет напропалую, по указанию туда, куда направляет грех. То есть, куда греховные помыслы, дальше чувства толкает, вот эта нечувственная душа идет напролом, не задумываясь. Почему? Присутствует ближняя мотивация. Сейчас хочу, вот все и сейчас. А что будет потом, это уже не важно. Дальняя мотивация отсутствует. Сейчас все и сейчас. Этого беса приводит с собой задержавшиеся в душе помыслы тщеславия, которые обнаруживаются в первую очередь через у нас с вами, через внешний вид. Для чего женщины красятся? Для тщеславия. Правильно? То есть для тщетной славы. Ищет славы у людей, чтобы выглядеть в их глазах помоложе и покрасивее. Вот какая болезнь у женщин стала краска? В 50-х годах такого не было. Тогда жены офицеров красились и артистки. Больше, вот так и говорили, сейчас приходила одна накрашенная, ну, сам слышал, приходила накрашенная, накрашенная как артистка, да? Вот, остальные просто не красились. Ну, мне как-то сказала, а мне говорит, а тогда краски не было. Неправда, была, сколько хочешь. Урзол назывался, как сейчас помню. Женщины урзолом красили брови и ресницы. Там им бумажки наклеивали на веки, чтобы не пожгло кожу. И намазывали, не сидели в этих парикмахерских. Вот, а потом выходили красавицы. Еще раз. Вот эти помыслы тщеславия, они приводят душу к вот этому окаменению. Изгонять именно этого беса особенно повелевает в Евангелиях Господь, предписывая навещать больных и посещать находившихся в темнице. «Был болен, и вы меня посетили. В темнице был, и вы ко мне пришли». То есть, видим, вот этого беса нечувствия лучше всего изгонять, когда посещаем больных и в темнице. Почему? Пришел к больному и видишь, как человек страдает. И хочешь, не хочешь, появляется помысл, что и сам можешь так лечь. И к чему это вообще все, что я делаю, если вот таким можно закончить? И в тюрьме то же самое, нищета, то же самое. Видишь этих несчастных людей, которые довели себя до такого состояния ужасного. Так вот, посещаем больных и расстаемся с грехом вот этого нечувственного и с грехом тщеславия. Ибо при виде несчастья других, либо угнетаемых болезнями, либо попавших в тюрьму, либо пораженных внезапной смертью, это бес пускается в бегство, поскольку душа, постепенно приходя в сокрушение и преисполняясь сочувствием, освобождается от каменного бесчувствия, возникшего под влиянием беса. На самом деле, когда на отпевании стоит гроб, и в конце говоришь, вот видим, каждому из нас предстоит оказаться вот в этом месте, гробом. Каждому. Никто не избежит. Готовимся мы к этому или нет? Готовится тот, кто идет, исповедуется и исправляется. Кто нет, значит не готовым захватит, и дальше вот здесь будет бесполезно со святыми упокой. Никакими со святыми и никакой не упокой. Вот многие задумываются, а некоторые, находясь вот в таком окамененном нечувствии, как постояли, как посмотрели, как в театре, и ушли с этим. Ну, некоторое время, может, там поколебалось. А вообще, эти вещи, они все человека, видим, приближают к состоянию, когда бес от него отходит. Кто одолел ярость, тот одолел бесов. Но кто стал рабом этой ярости, тот не причастен путям Спасителя, поскольку Господь, как говорится, научит кротки путем своим. Итак, путем Господа может идти только кроткий. А понятно, кротким кто становится? Кто избегает ярости. То есть, если человек раб ярости, то не видать ему путей Господних. И вот видится, что люди меньше всего в себе видят вот этого беса ярости. Меньше всего. Что затмевает глаза? Чувство ложной справедливости. Вот начал человек кричать. Почему? Он что, переживает от того, что кричит? Голос повысил и начинает выговаривать. Еще громко, еще и так, с выражением. Переживает этого? Нет. Почему? А считаю, что правильно сказала. Правильно сказала, еще не так надо было. То есть, а то, что запустил в сердце беса ярости, человек не думает. А почему? А сказано, обличай в духе кротости. Думаем мы, когда обличаем своих близких, далеких, о том, в каком духе их обличать. Ну-ка, поднимите руки, кто последний раз задумывался, как бы мне обличить в духе кротости. Понятно? То есть мы не задумываемся, обличаем. И обличаем с яростью. Даже когда он говорит, ты что кричишь, это я кричу? Конечно, я не кричу. Говорю. Ты сам кричишь. Все. Не получается. Не получается, потому что Бога на помощь не призываем. Господи, помоги мне в духе кротости сказать. Господи, помоги мне. И вдруг не получилось. Прости меня, Господи, что плохо тебя призывал. Господи, помоги в следующий раз. А не получилось не потому, что ты мне не помогал, Господи, а потому что за всю жизнь такой навык приобрел обличать шашкой наголо. Такая привычка, что он идет автоматически. Даже когда нас за руку дергают, молчи, молчи, молчи. Какой молчи? Отойди. Я сейчас все скажу. Да? Все. И не задумываемся о том, что без ярости залазит. Залазит без ярости. А все, и ушли с пути Господня. Потому что путь кротких. То есть кроткий идет путям Господа. И потому ум становится трудно уловимым для бесов, что он убегает на широкую равнину кротости. Если человек кроткий, то бесу очень к нашему уму тяжело подойти. Ибо ни одна из добродетелей не является столь страшной для бесов, как кротость. Значит, итак, видим, кротость мы с вами проявляем, когда обличаем друг дружку в духе кротости. И кротость мы с вами обнаруживаем, когда нас обличают. А он говорит, ой, как спасибо, что ты мне сказал. Ой, я действительно не заметил, не подумал. Ой, ой, слава Богу сказал. Да, слава тебе, Господи, что мне напомнили. Да, вот, спасибо, я постараюсь исправиться. Значит, а теперь прикинем, когда мы последний раз-то говорили. Ой, спасибо, что ты мне подсказал. Ой, как хорошо, что мне сказал. И хорошо, что ты меня, голос на меня повысил. Потому что сколько раз говорил обычным тоном, для меня не доходило. А теперь слава тебе, Господи, теперь наконец-то дойдет. Да? Спасибо, что ты вот так. Еще раз. Кротость. Во всех случаях. И когда обличают, и когда обличаем. Однако, если кто-нибудь, воздерживаясь от явств и напитков, раздражается лукавыми помыслами, яростное начало своей души, то он, подобен плывущему в море кораблю, корчем которого является бес. Итак, вот человек постится от явств, излишеств, все. Молится, ходит, постится, но не избегает ярости. Значит, видим, это корабль, которым управляет бес. Рулевой бес. Как просто! Как просто насмарку пустить все наши с вами труды. Посты, молитвы, бдения, добрые дела, которые мы делаем для окружающих, для Господа. Да? Очень просто возбудить в человеке ярость. И все, и дальше он рулит. Он у руля, он все. Поэтому как мы с вами должны опасаться ярости? Сегодня выходим после занятий, и все, и больше мы ярость не обращаем в себя, да? Все, мы выходим отсюда кроткими и просим всех, всех просим абсолютно, чтобы нас искушали на кротость. Вот пусть нас все, пусть всех ругают нас, да? Люди, запомним, за деньги нанимали, чтобы их ругали. А мы бесплатно просим. Ты уж будь добрый, да, бесплатно поругай меня, да? Вот. Значит, а я буду кротость проявлять. Ну, тренировка нужна или как? Были случаи, когда человек говорит: вот не вижу своих грехов, ты вот мне подскажи, я буду вот, если буду грешить, ты мне подскажи. Значит, я по молодости помню, да, и по неразумию, на самом деле, ну, на работе, да, на самом деле, как только совершал грех, говорю: слушай, это грех. Да ты что, какой грех? И ты за собой смотри. То есть я понял, что не дай Бог указывать на грех. Моментально будет оправдание, и будет злоба, и будет ярость. Все, да? Ну вот. Поэтому, когда попросим, чтобы нас смиряли, значит, готовься. Поэтому необходимо внимательно следить, насколько возможно, за этим нашим псом, то есть яростью, и обучать его тому, чтобы он уничтожал только волков, а овец не трогал, проявляя всякую кротость ко всем человекам. Итак, значит, мы с вами вот эту ярость этого пса должны натравлять на что? На грехи, на греховные помыслы. Пришел помысел какой-то поганый. Я говорю: ненавижу, ненавижу этот помысел. Да? Ненавижу сплетни. Вот только сплетня какая-то, ну, услышал края муха, сразу ненавижу эту сплетню, Господи, отгони. Вот куда пса этого надо ярость направить. Против грехов. Единственное им назначение. Ну и то, значит, тут надо делать с опаской и аккуратно. Потому что можно обозлиться на грех, а потом на того, кто этот грех творит. Понятно? То есть, это тут еще такой опыт, тренировка нужна. Но тем не менее, современная практика православного благочестия учит, что смирение тесно связано с кротостью. Вот как определяет ее сущность преподобный Исаак Сирин. За смирением следует кротость и собранность, то есть целомудрие чувств. Видим, чтобы кротость приобрести, значит, что надо? Смирение. Соразмерность голоса. Все, теперь смотрим, каким тоном разговариваем. Очень следим, да? Значит, не за тем, каким тоном с нами разговаривают. Ты что кричишь, что голос повышаешь, да? Нет. Не за окружающим, следим за собой, каким тоном мы беседуем. Дальше, соразмерность голоса. Немногословие, бедная одежда. Пошли в секонд-хенд, купили себе бедную одежду и ходим. Скромная походка, понятно. У нас ничего больше уже не виляет, уже понятно. Скромная походка. Наклонение очей вниз. Смотрим в пол. Нет, мы друг на дружку смотрим. А вниз хорошо смотреть, не споткнешься. Вот здесь вниз смотрели, многие бы не ломали себе руки, особенно когда скользко. Сердце сокрушенное, неспособность к раздражению. Вот это замечательное чувство. Неспособность к раздражению. Помним, корень раздражения – недовольство чужими поступками, словами, жизнью, семейным положением, жалованием. То есть любое недовольство – это корень раздражения. Если недовольства не будет, не будет раздражения. Вырвать недовольство. Господи, прости меня, мое недовольство. Без раздражения отскочил. Все. Бедность. Это нам не грозит с вами. Особенно пенсионерам. Мы живем безбедно. Все улыбаетесь. Безбедно живем. Чтобы было понятно, безбедно живет это не тот, у кого много денег. Мы уже с вами обсуждали, что они живут очень бедно. У них сплошные беды. То эти деньги отняли, то заплатил там, где можно было бы не платить, или переплатил, потом жить не может, потому что переплатил 2 сантима. Богатые они же там за сантим, ну не знаю что. Так вот, безбедно живет тот, кто живет по закону Божьему, а у кого в сердце любовь и добро, кто видит в окружающих всех ангелов, а себя видишь хуже всех, да? Значит, тот, который к вот этим несчастьям, которые случаются у нас в жизни, эти искушения, скорби, относится как к справедливым, да, принимает от Бога как о щедрой руки его. А вот тут без бед живет, нет у него бед. Даже что бы ни случилось, нету бед. Да? Вот это живет безбедность. То есть человек выбрал бедность. Скромные потребности, принесение лишений, безбоязненность. Безбоязненно. Кто живет безбоязненно? Тот, кто себя предал в руки Божии. Господи, сам со мной сотвори все, что мне ко спасению. Все. Тот не боится ни темноты, ни ночи, ни хулиганов, не боится ни нищеты, ни потери здоровья не боится, ни старости. Не боится. Который, Господи, на все святая воля Твоя. Все. Бесстрашие, полное. Помним, какой страх у такого человека пребывает? Только один. Страх, как бы не согрешить. Как бы не согрешить. Вот этот страх. Как бы не оскорбить Бога своим поведением. Бесстрашие перед смертью. Ну, правда, чего я бояться? Терпение в искушениях. Серьезность в мыслях. Хранение тайн. Вот это у нас с вами хранение тайн, конечно. Да? Значит, стыдливость. Потеряли понятие сейчас у молодежи. Девичий стыд отсутствует. Нет его. Нету. Проверял. Спрашивал старшеклассник. Девочки, вы знаете, что такое девичий стыд? Они представления не имеют. Когда объясняют, что это когда мы были молодыми, и это мальчишка мог залезть на дерево, оттуда плюнуть. Значит, а девочка этого сделать не могла. Говорит, ты же девочка. Это было стыдно. Ты же девочка. А то иду, стоят и нецензурной бранью ругаются. Парни, с ними девчонка. Говорю, ребятки, что же вы делаете? Это же грязные слова. Говорю, девочка с вами стоит. Они говорят, да, она хлеще нас ругается. Слушай, точно? Она говорит, да, да, точно. Ну, о каком девичьем стыде может идти речь? Да? А беда в чем? Беда в нас. Это наш с вами грех перед нашими глазами. Это мы их так воспитали. Поэтому девочка может привести домой парня, сказал, я с ним буду здесь спать. Могли мы с вами так сделать? Нет. Сейчас это норма. Норма. А мама говорит, а что же ей не в подъезде же ей спать с этим парнем? Ну, как надо воспитать, чтобы... Ну, так воспитали наш грех перед нашими глазами. Нет стыдливости. Но ее никогда, вот перечисляем добродетели, их никогда не поздно вернуть. Их снова назад обратить так, чтобы это было навыком. Благоговение и всегдашнее почитание себя ничтожеством. Итак, мы с вами ничтожество. Мы с вами, очевидно, на этом остановимся. Вот эту тему кротости мы с вами продолжим и на следующем занятии. И не только кротость, мы с вами дальше будем и помыслы разбирать, и все, что связано с нашей дальнейшей жизнью и приготовлением к смерти. Да? Вот, поскольку разбираем мы с вами слово о смерти. А почему мы эти темы сейчас затрагиваем? Чтобы нам с вами не прийти к вечной смерти, чтобы нам приготовиться к ней, к нашей возлюбленной смерти. Поскольку в символе веры, что мы говорим? Чаю воскресения мертвых и жизни будущего веками жду не дождусь. Да? Вот. Ну вот, а сейчас...